Итак, друзья, у нас сегодня 14 января 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Там записи всех наших предыдущих лекций, другие материалы по разным видам йоги. Также напоминаю вам, что есть у нас курсы дистанционные обучения йоги по адресу курс.openyoga.ru, где можно самостоятельно изучать йогу через интернет. Во всяком случае, теорию сделать это можно будет очень хорошо. Итак, мы с вами, напоминаю, на последних нескольких лекциях обсуждали такую тему, как формула счастья. И все, что с этим связано. Я призывал вас поразмыслить в течение новогодних праздников над этой темой. Может быть, поинтересоваться мыслями, которые дошли до нас с древности. В общем-то, как-то развивать всячески осмысление, что же такое счастье, есть ли формула счастья, и вообще, как сделать так, как прожить жизнь, чтобы, знаете, у нас было все, и нам за это ничего не было. Кто-нибудь что-нибудь подготовил? О, чудесно! Леди Фёс.
Я Славдана, открытый йога-университет, группа Астра. Я подготовила небольшой отрывок из произведения «Карма-йога». Это произведение с вами из Викананды. Вот. Ну, все, наверное, знают.
Никто не знает. Нет, нет, с вами Викананда – это очень-очень знаменитый, хороший учитель человечества. Может сказать, светоч, ученик величайшего Рамакришны. А вообще говоря, давайте-ка мы сделаем такую, может быть, в будущем вещь на наших лекциях. Распределим между студентами обязанность каждой лекции готовить краткую биографию одного или другого, какого-нибудь известного учителя человечества и так далее, и так далее. Такой ликбез, минут на 10, чтобы имена эти были на слуху. Во многом это обусловлено, что это как бы представители восточной цивилизации, а с пиаром там дело очень плохо. Это в Америке кто-то чихнет и уже напишет книжку, как он пробуждал кундалини. А на Востоке наоборот, люди по воздуху летают и скромно об этом помалкивают. Вот. Так вот, Вивекананда это действительно один из людей, благодаря которому в том числе мы здесь с вами сидим и изучаем йогу. Фактически с Вивекананды началось полномасштабное, широкомасштабное проникновение знаний йоги на Запад. В первую очередь в Америку, а потом дальше. Если до этого было больше такой академический интерес или узко такой кулуарный, то уже начиная с Вивекананды это пошло такой волной в массы.
Да, так вот, в этой работе, которая называется «Карма-йога», это была ваша цель. С вами Викананда говорит нам о том, что источником всех наших страданий являются наши привязанности. И первое, с чего он нам предлагает начать, как мы можем отрешиться от наших привязанностей, это научиться правильно трудиться. Правильный труд – это труд, за который мы не ждем никакого вознаграждения, и который мы делаем не для чего-то, а для самого труда. С вами Викананда приводит нам такой пример. Он говорит нам, относитесь к собственным детям, как относится к ним няня. Няня работает в вашем доме, няня любит ваших детей, она их ласкает, она их заботится, она отдает им свое тепло, время, знания. Но если вы решите рассчитать свою няню, то она соберет свои вещи и отправится в другой дом к другим детям. И он предлагает нам относиться также к любому труду и к любой нашей деятельности. Также он напоминает нам, что если мы сделали кому-то добро, помогли кому-то, дали нищему денег, сделали кого-то какую-то работу, то это не потому, что мы такие замечательные, не потому, что мы такие щедрые, и мы решили сделать для человека что-то хорошее. Это говорит наш эгоизм. А просто наша карма сделала нас, как бы, подносителем этого счастья, а
инструментом,
да,
в руках.
Вот инструментом в руках как бы судьбы. А этот человек своей собственной благой кармой заработал вот те дары, которые мы ему дали, или то счастье, которое мы ему принесли. Вот. И также с вами Викананда предлагает нам выбросить из головы мысль о том, что мы обязаны делать что-то ради спасения мира, и что без нас этот мир не сможет прожить. Это опять же говорит наш эгоизм. И когда вот мы такими широкими своими жестами что-то делаем, приносим в мир, а мир вдруг раз не замечает этого, он не замечает нашей щедрости. И нам становится так грустно, и ну, как-то мы себя чувствуем несчастными, покинутыми, и никто у нас не заметил, какие мы замечательные. А если делать все, опять же, вот просто ради того, чтобы делать, просто понимая, что мы являемся каким-то орудием, можно сказать, то несчастье оставит нас.
Браво, замечательно, замечательно, захватит. Миша, не стесняйся, фотографируй. Я вчера кинулся искать фотографии наших лекций, попросили изложить их на это самое на сайте. И ни одной фотографии, где вот так в зале. Ты с разных ракурсов нас сейчас пофотографируй. Только чтобы моя физиономия была там тоже как-нибудь присутствовала. Итак, друзья, смотрите, что нам предлагает карма-йога. То есть, если есть несчастье, то, вернее, как, если хочешь счастья, то определи, от чего, собственно, бывает прямая противоположность счастья, несчастье. И при долгом-долгом анализе, откуда, собственно, берется несчастье, в карма-йоге, ну, в частности, в карма-йоге, дается такое объяснение, что во многом дается из-за привязанности. Когда мы привязываемся, как сказать, неправильным образом. То есть, или когда мы попадаем под действие иллюзии или неведения и начинаем считать что-то, знаете, вечное, мы начинаем считать приходящим, или наоборот, приходящее вечным, ценное, начинаем считать неценным, а наоборот неценное, а ценным. То есть подменяем понятия, из-за этого подмены понятий мы начинаем привязываться не к тому, к чему надо бы привязываться. И как следствие от неправильного привязывания к тому, к чему не надо привязываться, возникает боль и страдание. И поэтому как бы от обратного, если уж ты хочешь сделать формулу счастья, то в этой формуле счастья где-то каким-то образом должен быть то составное слагаемое, которое нам говорит, как вообще говоря, работать с привязанностью. Ну, в частности, есть много разных способов, как работать с привязанностью. Но в любом случае вы помните, что привязанность, с которой вы работаете неправильно, моментально приводит к страданиям. Мы не можем пока еще на нашем уровне существования в этом мире вообще обойтись без привязанности. Это слишком абстрактно для нас и слишком высоко. Но мы можем грамотно использовать те привязанности, которые есть. И, допустим, в этом смысле все можно использовать на пути своего духовного развития, если уметь вовремя избавляться от отживших привязанностей. У меня всегда такой образ рождается, когда я размышляю по поводу привязанностей. Представьте, что вы на космическом корабле летите на край Вселенной. И вот вы летите в звездном пространстве, но время от времени на пути вам попадаются массивные звезды, которые своим тяготением притягивают вас к себе. И если эта звезда стоит на пути вашего движения, то своим притяжением она ускоряет ваше продвижение к намеченной цели. Но только лишь до того момента, как вы не поравняетесь с этой звездой. А в дальнейшем, когда звезда эта останется уже позади вашей траектории, ситуация пойдет прямо в противоположную сторону. эта звезда начнет вас тормозить. Аналогичным же образом и привязанность. Когда привязанность, нужная к чему-то возрастает, она выдергивает нас из скотского состояния, заставляет шевелиться. И тем самым ускоряет наш духовный путь. Но затем, по прошествию какого-то времени, мы должны как бы эту ситуацию отыграть и отбросить эту привязанность. Подобно тому, как, не знаю, там космическому кораблю надо включить какой-нибудь там антигравитационный этот самый двигатель, чтобы по мере того, как он удаляется вот этой массивной звезды, его не тянуло назад. Но никто не мешает после того, как вы пролетели эту звезду, стремиться уже к следующей звезде, которая вас опять будет притягивать. Таким образом, если мы грамотно используем моменты привязанности в жизни и начинаем понимать, что мы можем их очень искусно использовать, то мы ускоряемся в нашем духовном развитии. Если, не дай Бог, мы зацикливаемся на чем-то, то это нас сперва ускоряет, а потом делает рабами. И мы начинаем вокруг этой привязанности вращаться, подобно тому, как космический корабль, который попадает в мощное гравитационное поле какой-нибудь мощной планеты, начинает вокруг него уже вращаться, а не лететь дальше. Это астрономы говорят, какие-то планеты к нам прилетели, я забыл, какие их. Какая-то из планет Солнечной.
Нибиру. Нибиру называют.
Да? В общем, факт тот, что некоторые поговаривают, что даже Луна к нам прилетела. Есть такая, даже когда-то, во всяком случае, была гипотеза, что залетела к нам и дальше не может вырваться, и все, и начинает вращаться вокруг Земли. Вот точно такая же ситуация с тем, что называется привязанность. Если вы умеете видеть конечную цель, то вы перестаете хвататься за внешние проявления. И другими словами, если вы грамотно и умело используете йоговский принцип там, где себя заставить, или там, где себе позволить, если вы вовремя начинаете переключаться с одного на другое, то, соответственно, вы просто только лишь ускоряетесь. А если же вы проявляете, как это было бы сказано в йоге, анриту, и не проявляете неуместность... Ну, конечно, поиграть, зайцу надо... Дай,
там мне наверху поиграть.
А, наверху поиграть. А может, здесь поиграть? Вон, кубиков. Да, так вот вернемся мы. Итак, если мы начинаем неправильно работать с таким понятием, как привязанность, то это мы обрекаемся на страдания. Знаете, вот такой бытовой момент. Если же мы грамотно используем понятие привязанности... Дайте что-нибудь ребенку покушать, да? Дайте побегайте, дайте что-нибудь полопать. Ням-ням. Дайте побегайте. Вот. Значит, накормите ребенка. Йоги собрались, кушают, привязанности, счастье. Вот оно счастье.
Молодец, заяц.
Ну что, побегай-ка, зайка. Да, давай. Вон Даришку зовут, держи. На, держи как пахнет. А потом еще все остальное. Держи. Вот оно счастье. Вот она формула счастья. А. Правильно, правильно, садись, запрятался. Вот, и вот смотрите, ситуация такая, скажем, девушка полюбила юношу, и возникает привязанность, ну как, возникает влечение. А, допустим, они поженились и начинают жить вместе. И, безусловно, на определенном этапе возникает привязанность, нормальная, естественная, хорошая привязанность. Иначе без этой привязанности как вы сможете создать семью? Никак. Что ж, все такие вольные казаки, да, то есть, знаете, как это, поматросил и бросил, да, то есть. Нет, конечно. Надо, чтобы жизнь продолжалась, детишки рождались. Но в то же самое время, безусловно, каждый из вас знает, что любая там семейная жизнь, она рано или поздно приводит к каким-то конфликтам внутренним. То есть, и вот, допустим, вчерашний там человек, которого были влюблены, но с течением лет фактически уже привязались к нему, а он начинает выказывать какой-то негатив, и вам становится плохо. От непонимания, там, от каких-то там других моментов в семейной жизни. И вот как с этим быть, да? С одной стороны, если вы порвете момент привязанности, то это фактически, ну, превратит ваши отношения в такие деловые бизнес-отношения. То есть ничего личного, только бизнес, да, совместный бизнес семейный. Вот. Но это самая деструктивная среда для того, чтобы детишки росли. Самая деструктивная. Дети, они выше, чем там, какие-то сиюминутные такие моменты. Но с другой стороны, можно прекрасно понять там девушку, которая страдает и мучается от того, что, скажем, ее муж не понимает. С одной стороны, она привязана к нему, с другой стороны, страдания есть. Вот, казалось бы, конфликт неразрешимый. Порвать отношения – это разрушить семью. Разрушить семью – дети будут страдать. Да это вообще против родовой йоги. Вы помните, что вся йога, она из вед, а в ведах основа всего – это вот предки, долг предкам, родовая йога. И как в таком случае-то быть? Что делать? Очень просто, говорит йога, обрати поражение в победы. То есть учись вовремя, как бы грамотно использовать привязанность и понимай, что с одной стороны, как сказано еще в древних Упанишадах, не ради там мужа, дорог муж жене, не ради жены, дорога жена мужу, а ради атмана. То есть, если вы понимаете, что это как бы высший смысл Вселенной пришел к вам в жизни в виде вашего мужа или вашей жены, приняв ту или иную форму, то получается, что если вы стремитесь к своему мужу или жене и привязываетесь к нему, очень хорошо, если вы видите в нем высшее. Это то же самое, что вы привязываетесь к высшему, то, от чего не бывает страданий. Ну, это я немножко вперед в наших лекциях забегаю. А что же делать, когда вы страдаете? Страдания тоже можно очень грамотно использовать. Страдания – это вам напоминание того, чтобы вы видели все-таки высшее, а не сиюминутное. То есть все можно использовать на пути. Все, абсолютно все. Но если как бы уметь переключаться. Если же не уметь переключаться, приходит привязанность, привязанность приводит к страданию. Вот. Но очень хорошее здесь было замечание. Карма-йога, а вообще йога не была бы йогой, если бы она не давала нам какой-то способ практический. И в частности, карма-йога говорит следующее, что самая большая привязанность на самом деле, это привязанность к нашим представлениям о себе самих. Вот у нас есть какое-то наше представление о себе самих. И из этого, как следствие, идут наши страдания. Девушка смотрит на себя в зеркало. Ой, какая я некрасивая, да, потому что она себя отождествляет с этим образом и страдает. А на самом деле этот образ, во-первых, все можно поменять. Во-вторых, он к ней имеет отношение очень опосредованное. То есть в одной жизни одно тело, в другой другое. Да и в этой жизни можно еще раз все поменять. И хорошо бы абстрагироваться от себя. Дается следующая такая рекомендация. Вовлечься в работу. Когда ты начинаешь вовлекаться в работу, ты автоматически забываешь про себя. А чтобы ты еще лучше забыл про себя, не стремись к вознаграждению и не бойся наказания от работы. То есть это высший тип как бы, рабочего класса, рабочего человека, да? Когда вы работаете не потому, что вы стремитесь к вознаграждению, и не потому, что вы боитесь наказания, а просто потому, что вы испытываете, ну, как вам сказать, такой драйв, да? Вот вас просто прет от того, что вы делаете. И в таком случае вы забываете про свои неправильные представления, эти неправильные представления, как бы ваша хватка привязанности к самому себе в первую очередь ослабевает, а там, глядишь, оно все как-то все пошло, поехало, как-то само все раз это самое раскрутилось и само все решилось. Иногда люди даже удивляются. Вот почему еще раз, если вам очень плохо, не знаете, что делать, начинайте активно работать. Весь мир требует работы. Наша страна, вот сейчас куда ни глянь, везде разруха. Миллиардные состояния там у немногих и развал, буквально деморализованы все, как знаете, я не знаю, там немцы после этого 45-го года и то были более бодренькие, воссоздали страну. Наши же вообще все в дерьмо, буквально все деморализованы, хотя работы непочатый край. И вовлекитесь в работу. Вовлекитесь не ради большой зарплаты, не ради наказания, что вы там без куска хлеба останетесь, а просто найдите свое дело и работайте. Это лучший способ, это лучший обезболивающий, это лучший способ отказаться от привязанностей, привязанности к своим мыслям, к своей дурной карме, от чего хотите, как угодно называйте. И как следствие, путь к обретению счастья. Вот, это вот идеал карма-йоги. Еще были замечания? Да, пожалуйста, прошу.
Международный открытый университет, Андрей Салзон, группа ЧИТОР. Во-первых, мне очень приятно вас увидеть здесь. Перерыв был большой, я вот соскучился. Значит, вопрос вот какой. Я бы хотел продолжить вот эту тему счастья. И вообще счастье, оно такое многомерное понятие, на самом деле. То есть, вот я раньше говорил, что это есть прошлое, настоящее и будущее, а сейчас у меня за эту неделю родилось еще, скажем, еще одно измерение, скажем так. Вот продолжение того, что сейчас было сказано, а значит, счастье, когда есть, ну, скажем так, здесь нет, нельзя рисовать, но смысл такой, что есть, можно три оси нарисовать, значит, по две оси это любовь и работа, вот, труд, наша деятельность, да, как бы одна плоскость, а вверх уходит третья, скажем так, ось это свобода. Вот у меня такой образ нарисовался, что как бы вот наше счастье заключается в том, чтобы вот в этом пространстве найти свое место, чтобы смочь сочетать вот эти три третьей оси, найти свое место в жизни, где будем себя оптимально на данном этапе своего развития оптимально чувствовать. То есть, вот то, что Вадим сейчас и говорил, то есть, сочетать и свою свободу, то есть, отказ от привязанностей, и в то же время иметь любовь к человеку, и чтобы эта любовь не превратилась в привязанность. И чтобы работа, когда мы от этой работы получали действительно наслаждение, не без привязки к результатам этой работы. Вот это просто как продолжение, но в графическом образе была бы картинка, то есть, вы понимаете, да? То есть,
трехмерное пространство. X, Y, Z, то есть, как в школе.
Да, да, X, Y – это свобода, это любовь и работа, деятельность, наша жизнь, да, что есть там чувство, работа. А вверх – это наша свобода. Как только мы отрываемся из этой плоскости, выходим, становимся свободными, но оторваться до конца мы все равно не можем. Нас все равно связывает, и работа нас где-то держит, мы не можем выйти на улицу, потому что много факторов, да, надо семью кормить.
Ой, давайте включим свет, а что это он тут? А может быть еще включите, там, по-моему, не все, или все включены? Да, что там, запустение. Наш открытый йога-университет приходит, друзья, надо было реанимировать. Ну,
вот, ну это вот то, что я бы хотел сказать.
Замечательный образ, браво, браво. Еще хорошее замечание прошу. Зайца.
Здравствуйте, здравствуйте. Алена, группа ЧИТОР. У меня такие мысли возникли по поводу счастья, что мешает нам быть счастливыми, по сути. Это неведение. Наше непонимание, как минимум, того, что именно нам нужно и что нас может сделать счастливым. Вот. И как с этим работать? Мы ставим перед собой какие-то цели, мы к ним стремимся, но абсолютно не факт, что они нас сделают счастливыми. Это наше, может, какое-то тонкое неведение, которое нам кажется, что вот это нас приведет. Вот, и по моему как бы личному опыту, например, вот практика йоги, да, йога дает нам помимо наших осуществлений, наших целей поставленных, помимо этого, она как бы иногда в обход нашему неведению помогает нам приобрести какие-то, может, качества, состояния, какие-то ситуации возникают, которые как бы авансом нам дает вот то, что нам надо, а не то, что мы хотим, допустим. То, что нам действительно нужно для счастья. И вот с позиции уже этого мы уже можем рассеять как бы это неведение, которое вот прямым, допустим, наступлением мы не можем его пробить по каким-то причинам.
Я понял.
Потому что мы не можем понять даже, что именно, над чем нам работать, в какую сторону идти. Вот. И как бы вот как этого достичь, да, это, конечно, доверие. Доверие вот учению этому, доверие, то, что оно ведет нас к этой цели, то, что оно нам поможет, доверие Вселенной. Вдохновение.
Замечательно. Я немножко как бы такими другими словами, так сказать, это все отлично, замечательно. Значит, другими словами, смотрите, такая ситуация. Действительно, чтобы ну как бы быть счастливым, надо как минимум знать, что такое счастье. А мы, собственно говоря, не знаем, что такое счастье. У нас есть представление о том, вот. Когда бы я был счастливым, да, вот если бы, скажем, там, у меня был миллиард долларов, вот тогда бы я был счастлив. Или если бы у меня там была машина, работа, девушка, значит, что-нибудь еще в этом отношении, ну, какие-то мои планы. Я думаю, как только я чего-то достигну, вот тогда-то я буду счастливым. Но это, во-первых, наше представление. Во-вторых, не факт, что действительно достигнув этого уровня, будет счастье. И... Знаете, наступает для умного человека состояние, когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Что бы ты ни просил, да, вот что бы ты ни строил, не было, нет критерия, что ты, выполнив то или иное, достигнешь состояния счастья. Вот, да не пускай Занька поет, что ж. Вот. Песни Зайца больше, наверное, смысла, чем во всех моих словах, когда-либо произнесенных. Значит, да, так вот, смотрите, какая здесь следующая связка идет. То есть, получается, что для человека опытного один раз пытался достигнуть счастья, ошибся с целью. Второй раз ошибся с целью. Третий раз ошибся с целью. И вдруг ты начинаешь понимать, что ты, в принципе, не можешь для себя сформулировать, что же надо достигнуть, чтобы быть счастливым. Ты вдруг начинаешь понимать, что твои мозги с этим не справляются. Что это какая-то сверхлогичная зона, что надо эту какую-то цель ставить, до которой еще, собственно, мозги не доросли. То есть какие-то проблески сверхлогики. И чего остается? Остается только лишь вот этот метод как бы доверия, преданности. То есть если ты обращаешься к каким-то сверхлогичным структурам нашей Вселенной, или как у нас сказано, скажем, в школе йоги, к учителям и учительницам, кто уже прошли этот путь, которые находятся на очень высоком-высоком уровне, то вы помните, что никто не будет вмешиваться в вашу жизнь и навязывать вам что бы то ни было, даже счастье. Потому что как бы свобода священна. Но с другой стороны, обратная ситуация. Если вы начинаете обращаться к этим высшим сферам и с просьбой, как грубо говоря, а подумайте-ка за меня, придумайте за меня, что мне надо, а? Вот, то, как вы помните, высшие сферы с радостью на это откликаются, потому что вы сами приглашаете их вам помочь. Во всех религиях это всякого рода эффекты молитвы там, и всяких таких обрядов, вот в Индии особенно любят такие вещи. Вот, и, значит, получается, что если вот у вас уже есть эти высшие проблески интуиции, что есть что-то высшее, что вы даже до конца не осознаете, и вы начинаете обращаться к этому, приглашая в свою жизнь что-то высшее, светлое, запредельное, то оно, безусловно, приходит. В этом отношении, безусловно, значит, политика йоги следующая, что уж если и приглашать что-нибудь в свою жизнь, то приглашайте не больше, не меньше, как тот принцип или, не знаю, то, что создало эту Вселенную. В йоге это называется таким очень абстрактным, на первый взгляд, понятием абсолют. То есть первопричина бытия, первопричина жизни. Вот. Уж она-то точно знает, что надо делать. У нее-то точно можно, ну как бы, точно можно заручиться поддержкой, ну, как бы, чтобы сформулировали за вас, что вы хотите. И после этого просто уповать на Вселенную. То есть уповать, как это говорится в аксиоматике, на макрокосмос. Доверять макрокосмосу, доверять Вселенной. Сперва осознать, что он есть, а затем уповать и доверять. И в этом отношении уже как бы принимать, чтобы не принесла тебе жизнь, ну как, с такой, действительно с благодарностью. Знаете, вот не заниматься самообманом, некоторые люди занимаются самообманом, как говорят, что, ну, начинают оправдания искать. Там, вот у меня украли кошелек, ну и хорошо, а может быть там меня должны были зарезать, а так все лишь кошельком отделался. Вот. Но это иногда бывает, знаете, такое как бы самоуспокоение. Мы начинаем искать, ну как бы оправдание. Мы начинаем сами себя обманывать. Но а если же ситуация другая, если же мы до того, как у нас кошелек украли, обратились к высшим сферам и сказали, сделай так, чтобы все было вот как надо, да? То тогда как бы в продолжение, если мы начинаем воспринимать, что бы ни пришло, то это уже идет совсем по другой, как говорится, по другому пути. Это уже не самообман, не психологический прием, как бы себе самому мозги запудрить и успокоиться. Видите? Вот. А нечто высшее. И вот здесь мы вплотную подходим к таким категориям, как преданность, доверие, как упование на Ишвару, иногда это вот в йога-сутрах Патанджали называется. Слово уповать. Но для того, чтобы на что-то уповать, надо как бы где-то внутри, ну, ощущать, что это есть. И как ни странно, это очень мощный метод. К сожалению, ну сразу же здесь не будем замалчивать. Этим методом, на этом методе паразитируют многочисленные секты религиозные, всякого рода не совсем, какие-то такие идеологические доктрины, не совсем, ну, такие, как говорится, чистые в этом отношении. И в результате в этих сектах или вот в этих религиозных каких-то вот таких объединениях они перестают дружить с разумом. А зачем дружить с разумом, говорят они, если одной верой все достигается, как они утверждают. Но это очень скользкий путь, очень опасный путь. Вы помните, что высшее не противоречит обычному, что сверхлогика никогда не противоречит логике. А логика всего лишь частный случай сверхлогики. Поэтому упование на какие-то высшие сферы, это не какое-то чудо, да, которое, знаете, надо себя заставить верить. Нет. Это действие просто более тонких законов, которые наш разум не всегда может ухватить. Но это работает. И вот поэтому во многих, там, опять же, религиозных доктринах вы встретите, что хочешь быть счастливым, там, уверуй во что-нибудь. Причем разные религии говорят, что уверовать надо в прямо противоположные вещи. И иногда человеку, который изучает там сравнительные какие-то там религии, он никак не может понять, ну почему эта религия говорит, уверуй в это, будет счастье, а другая религия говорит, уверуй в прямо противоположное, и тоже тебе будет счастье. Так во что же верить? Куда бедному христианину податься? Вот, поэтому в этом отношении все, что связано с религиями, иногда вот, неправильно некоторыми сектантскими группами истолковывается. И в результате идет пренебрежение разума. Отсюда мракобесие. А знаете, мракобесие ведь оно же просто так не может существовать. Действительно, там в недрах они что-то там делают, там какие-то эти, какое-то подтверждение находят. Но это сбивает все оставшееся человечество. То есть получается, что с одной стороны, вот этот метод уповать на Ишвару, уповать на Абсолют, это очень действительно мощный метод по преодолению несчастья и приближению к счастью. Но с другой стороны, очень опасный метод, потому что можно скатиться в ханжество, можно скатиться в такую, знаете, ну, в какую-то нетерпимость, в том числе религиозную. Поэтому, как вы, знаете, вот выход только один, есть такая поговорка русская народная, да, что на Бога надейся, а сам не плашай. Все, что от тебя зависит, делай сам. Продумывай, то есть вот сядь и подумай, что тебе надо, чтобы быть счастливым. Придумал и следуй этому. Но в то же самое время не исключай того, что ты придумал что-то неправильно. То есть оставляй открытым дверь для абсолюта, для сверхлогичности, чтобы он мог в любой момент вмешаться и тебя скорректировать. Или уж во всяком случае, чтобы этот путь был следующий, при минимальном насилии, чтобы вы выбрали такой путь к счастью, своему личному счастью, от выполнения одной цели, другой цели. Хотите быть счастливым, но хотите, чтобы счастье пришло через богатство. Да и слава Богу, пусть приходит через богатство. Главное, чтобы вы, знаете, потом вокруг этого богатства не зациклились, не начали вращаться, а двигались дальше. То есть, и вот это нужно постоянное, ну как бы, оставлять для Вселенной возможность вас скорректировать, направить, что называется, на путь истины. И вот здесь моменты упования, моменты, как говорится, доверия, доверия Вселенной, они очень хорошо работают. Чудесненько, еще кто-то что-то хотел сказать. По счастью, никто ничего не хочет. Прошу.
Международный открытый йога-университет, Салматина Ирина, группа Четур. Я вот тоже размышляла на тему счастья, я писала об этом на нашем форуме.
Ага.
Вот. Ну, возможно, не все читали, поэтому...
Да, не все читали. У меня все ходы записаны. Некоторые вообще там не появляются, что меня удивляет. Студенты, если вы не будете появляться на форуме, вот 5 лет расстрела через повешение. Просто будут санкции, знаете. Ага.
Вот,
Только чуть погромче.
Конечно. А счастье – это внутреннее состояние человека. И в связи с этим у меня возник такой образ, как радиоприемник.
Ага.
То есть можно представить человека в виде радиоприемника, а счастье – как настроенность приемника на определенную волну, по которой транслируется счастье. Вот. Если радио не настроено, из него идет шум, помехи. При этом всем вокруг, кто воспринимает этот шум, становится плохо. Если же человек настроен на волну счастья, то и вокруг себя он создает пространство радостное, счастливое, гармоничное и дарит всем вокруг вот, счастье, подобно радиоприемнику, из которого идет там приятная мелодия и хорошая музыка. По сути дела, вот каждый человек является таким радиоприемником. И когда он ловит эту волну, он ее транслирует вовне. Подобно тому, как для каждого человека свой, вот, допустим, каждый выбирает свою радиоволну.
Ага.
Точно так же для каждого человека свои факторы, которые открывают в нем счастье.
Угу.
Для кого-то это деньги, для кого-то это общение там, с приятным человеком, для кого-то это приятная пища, там, музыка и так далее. И также в сравнении вот, с приемником размышляла о том, что почему такую важную роль в нашей жизни играет окружение. Вот на что мы настраиваемся, то мы и транслируем. Пребывая в определенной среде, мы зачастую неосознанно настраиваемся на волну этой среды и попадаем под законы и правила этой среды. Если это среда, где все счастливы, то и мы будем настраиваться на волну счастья. Если наоборот, то у нас также возникнут там пессимистические, упаднические настроения. Изначально человек привык направлять свое внимание вовне, и он привык, что его счастье рождается от того, что он получает что-то из себя, допустим, пищу, там, какие-то интересные занятия и так далее. Вот. И он привык вот это счастье черпать вовне. И в этом случае йога показывает нам другой путь, что счастье мы можем, в принципе, рождать внутри. И это делает нас свободными от внешних факторов, из которых мы привыкли черпать свое счастье. Что еще? Какую роль при этом играет йога? Также, занимаясь йогой, мы учимся настраивать свои внутренние ритмы, структуры таким образом, чтобы они были в гармонии с ритмами Вселенной. Человек учится по своей воле настраиваться на волну гармонии, радости, счастья и наслаждения, которые не обусловлены внешними факторами. Следовательно, данный человек становится более свободным от действия внешних факторов. Он по своей воле и согласно своим целям может выбирать все внешние факторы, которые раскрывают в нем источник счастья и не ведут к последующим страданиям. Вот. Также йога дает методы, помогающие настроить себя и свой внутренний радиоприемник таким образом, чтобы лучше ощутить счастье и радость во внешнем мире. Тем самым человек может черпать больше наслаждения из окружающего мира. И также фактор высшего. По сути, источником необусловленного счастья является фактор высшего. Если мы ощущаем в окружающих объектах и явлениях этот фактор высшего, то это раскрывает в нас счастье. И вот также, почему дети заставляют нас ощущать счастье. У детей, они еще не утратили свою связь с высшим, и они не перестают удивляться и радоваться этому миру. Дети – это как радиоприемники, детранслирующие вот это счастье, которое, ну, как бы в них открыто. Поэтому общение с детьми также помогает нам настроиться на ощущение счастья и гармонии Вселенной.
Ага, чудесно, замечательно, браво, браво. Знаете, у меня такая сразу же аналогия, есть такой раздел йоги, называется «Нада-йога». «Нада-йога». Сейчас я в двух словах попытаюсь вам объяснить суть этой йоги. Когда вы начинаете делать те или иные упражнения, вы начинаете работать с теми или иными структурами своего собственного тела, в том числе и с вашей способностью воспринимать звук. И каждый из вас знает, что у вас есть, скажем, мелодия, которая вам нравится, вы воспринимаете ее как гармоничную. Есть мелодия, которая вас раздражает. Есть вообще какой-то диссонанс. Есть звуки, которые вообще не можете слушать. Есть так себе, есть какие-то заунывные эти песенки какой-нибудь там попсы, да, которые вот иногда вертятся в голове, не знаешь, куда от нее деться. Так вот, на определенных стадиях и определенных упражнениях йоги возникает способность работать непосредственно с этим принципом постижения звука. И в йоге достаточно замысловатая теория. На этот счет считается, что внешнее проявление звука, а мы знаем, что звук это всего лишь гармоничные колебания воздуха от наших голосовых связок, которые воспринимаются ухом. Но это всего лишь, знаете, как бы проявление очень глубинного внутреннего принципа, такого некого канала информации, канала действия. Да? И когда вы уходите в работу с непосредственно тем центром, который ответственен за восприятие звука, то возникает очень странная способность, когда вы начинаете слышать заворажающие самые звуки. Вот буквально начинает все петь. Кто там, не помню, то ли Бах, кто там у нас глухой был? Бетховен, да. Ну и у Баха, по-моему, тоже там в этих самых биографах нечто подобное, я помню. Что композитор, он не придумывает музыку. Он ее слышит и записывает. То есть вот хороший композитор, он, знаете, не так, что там бессонные ночи, то ли так, то ли эдак. Нет, что он ее слышит и потом записывает. И вот вы помните такое даже из древнего высказывания «музыка сфер», которая была так или иначе связана вот с, в том числе с астрономическими наблюдениями, и что подобно тому, как все гармонично в этом мире, где светилы как-то гармонично вращаются, и от этого гармонии возникает такая совершенно потрясающая музыка, которая позволяет разуму улететь в самые духовные высоты. И наоборот, все, что мешает этой гармонии, то воспринимается как такой диссонанс, который приводит вот к несчастью. Вот в частности, многие из вас, да не знаю, знаете из вас или не знаете, вот когда кометы прилетали, они в основном воспринимались как предвестники каких-то там катаклизмов. Даже такое слово английское есть, disaster. Disaster, значит, это зловещее, что-то такое... отрицательное. Вот есть слово астра, да, а вот есть дизастра. Вот. Как нечто такое, что, ну, как бы, рушит гармонию дизастра. И вот еще раз, это, безусловно, из латинского проникло в современный английский язык. Вы знаете, кто английский изучает, знает соответствующие слова. Так вот, когда только нарушается эта гармония, все идет наперекосяк. Это очень хорошо, опять же, связывается вот с этим понятием рита, мировая гармония. И получается, вот мне почему понравилось это сравнение, настраивание на радиоволну. Получается, что если мы правильно настраиваемся на музыку сфер, то мы начинаем чувствовать уместность всего во Вселенной, соответственно, свою личную музыку личной жизни вплетаем вот в эту музыку сфер, чтобы она не диссонансом шла, а наоборот усиливала, то как следствие мы всегда уместны и мы находимся в состоянии счастья. Если же наоборот мы пытаемся, значит, оркестр играет, а мы что-то свое пьяное пытаемся вопреки, значит, это петь, то, понятно, оркестр мы не перекричать не можем, а себе, значит, это, ну, как бы, силы на этом теряем. И действительно, вот как в нада-йоге считалось, что при вот этих медитациях на тонкие составляющие звука открываются настолько сильно однонаправленность разума, поглощенная звучанием, что это прямой выход в самадхи. Сверхсознательное состояние однонаправленности разума, которое приводит к тому, что на поверхности Будхи всего лишь одна мыслеформа. А эта мыслеформа как раз и есть окрас звука, вот этого, музыки сфер. Поэтому в этом смысле достижение самадхи можно сопоставить, как если бы человек услышал эту музыку сфер и настолько поглотился ей, что забыл обо всем остальном. И действительно, и как следствие, это очень мощный метод так называемой пратьяхары. Это когда вы пытаетесь абстрагироваться от окружающего мира. Вот многие, я вот сейчас в метро еду, вижу многие, значит, люди, чтобы ничего не видеть, не слышать, воткнут себе наушники и слушают свою любимую музыку. И, собственно, их в метро нет. Тушка одна едет. Понимаете, там, сколько-то килограммов живого веса. А где находится высшее я, точнее, сознание этого человека, мы не знаем. Вот. И это, кстати, очень хорошая йога. Очень хорошая йога, я так понимаю, именно по этой причине и стала распространяться рок-музыка в свое время, там, Битлз, там, все вот эти все дела, что как бы есть такая возможность уйти от окружающего мира. Я помню, еще в советские годы там эти все были, знаете, это те, кто кушает Pink Floyd, гнать поганою метлой, там, и так далее. Да, были такие, когда, помню, специально боролись с западными этими проявлениями как это, поп-культуры. Я помню, что вот они эти самые, как это, фабрика аудио грез, что люди как наркоманы впадают, значит, в это трансовое состояние и не хотят больше строить коммунизм, там, или еще что-то, ну, не хотят и все. Вот, и что в результате действительно, как вот выяснилось, что, конечно же, когда молодежь слушает какие-то приятные звуки из-за бугра, то какая бы ни была антиреклама, значит, как там на Западе все плохо, оно как-то не вязалось, не вязалось тем, что слышно. А когда наш телевизор, помню, включишь, ну, в лучшем случае там какая-нибудь классика играла, но тоже вот, вероятно, от поколения в поколение то ли уши меняются, то ли еще что-то. Вот, вероятно, что в 18 веке нормально воспринималось. Для молодежи какой-то скрип непонятный, да, там ли. Ну, в общем, это отдельная сложная тема. Но факт тот, что да, что мы должны как бы настроиться на некий такой уровень гармонии. Если мы на него настраиваемся, если мы его слышим, то, во-первых, мы перестаем действительно замечать какие-то внешние раздражители. Едешь действительно в метро, а там пьяная драка, а уши заткнул и все, ничего, значит, это самое, не видишь, не слышишь. Так, замечательно, еще кто нам что подготовил на эту тему? Никто ничего не подготовил. Ладно, чуть-чуть вам подумать, а сейчас кто-нибудь себя похвалит. Кто себя похвалит? Так, давайте-ка мы этот самый. Есть желающий?
Не, я могу.
Кто-то. Прошу.
Открытый международный йога-университет Зинченко Алсу, группа АСТО. Я в новогодние праздники посвятила благоустройству собственного личного пространства и сделала ремонт.
Ура! Я уже как-то говорил по этому поводу. Ремонт это больше, чем действие. Знаете, иногда можно там не прогресс построить снаружи, чем в своей квартире гвоздь сбить, потому что как-то больше ассоциативных связей тяжелее. Чудесненько. А кто улыбнется нам улыбкой истинно йоговской? Мила. Мила улыбнется нам. Коврик. Дайте коврик. Ладно. Тогда, Мил, на моем коврике.
Просто улыбнулся?
Нет. Не всем. И не мне, а всем остальным. Друзья, чтобы у всех были фотографии с улыбкой. Ну хватит уже этих. Как угодно. Так, позу какую-нибудь и улыбка.
Какую-нибудь?
Ну да. Ну улыбка в позе. Так. Ничего. У нас все шаги за это самое, запротоколированы. Так. Ой, ура. Есть улыбка? Выложить на сайт. Друзья, вот ей-богу, вот сколько лет уже, вот каждый год, группа за группой. А сейчас вот Астра начинает учиться. Но одна и та же свистопляска. Ну почему вы не любите улыбаться? Почему на фотографиях все мрачные, какие-то хмурые, такие хмыри такие? Ну, неприятно ж смотреть. Вы в будущее, называется, надежда человечества. Кто же вам на занятия йогой придет? Посмотрит на вашу физиономию, скажет, не пойду. Так, чудесненько. Ну, у кого-нибудь что-нибудь родилось еще по поводу формулы счастья? Ну, давайте посидим, подумаем. Я, собственно, никуда не тороплюсь. Думаем. А что заочники-то? Кстати, это знак, это перст судьбы. Я забыл про заочников. Кстати, мы мантру подключения к облаку школы не сделали. Это я виноват. Это вот мне, что называется, макрокосм ответил. Выпрямляем спины, шеи, головы. Закрываем глаза. Заочники, вы там перед этими компьютерами также. Внутренним взором видим над макушкой своей головы. Учителей и учительниц, представляем облако школы. И вслух или про себя произносим мантру Ом Хрим Хрим Хрим. Итак, произносим.
Ом Хрим Хрим Хрим.
Теперь возвращаем свое сознание мы в зал, а заочники в компьютер. Заочники, у вас там что-нибудь есть? По поводу счастья или похвалы?
Пока молчат.
Молчат. А кто там у нас на связи?
Бога.
Выборочно 10 человек из разных, что называется, точек земного шара.
Екатерина Перевертаева, Ташкент.
Ташкент, Екатерина.
Иван Маргарита Кемерова.
Иван Маргарита Кемерова.
Ирина Бабкова, Брянск.
Ирина Брянск.
Людмила Озерова, Уфа.
Ага, Уфа.
Марина Федорова, Тольятти.
Тольятти.
Ольга Часовских, Самара.
Самара.
Ольга Аркутич, Минск.
Минск.
Евгения Староженко, Хмао.
Откуда они?
Ханты-Мансийск.
А, Ханты-Мансийск. Так, ну ладно, достаточно. Так, друзья, давайте, что еще скажете вы по поводу счастья?
Можно я сейчас?
Да, конечно. Да, не надо экспромт, вперед.
Я сейчас занимаюсь родовой йогой, ну, в качестве вот...
Представиться только сперва.
Высокого открытого йога университета Астра. А вот я сейчас просто из родовой йоги, у меня всплыло такое понятие. Я сейчас занимаюсь родовой йогой относительно вот подростков, как им донести из нас родовой йоги все концепции, как бы, понятия. И есть там такой был пункт о втором рождении. То есть мы все, естественно, рождаемся первый раз у своих пап и мам физических, которые нам дают тело и все остальное. Но в наше время не могут не всегда нам родители дать вот эти вещи, которые мы сейчас здесь учимся. И бывает, что некоторым везет, у которых, ну, у людей, у которых появляется духовная папа, мама или учителя появляются, иногда люди сами открывают какие-то вещи. Я думаю, что вот это вот второе рождение, когда оно происходит, это тоже, ну, какое-то определенное счастье.
Счастье. Ну да, да, да. Ну хорошее замечание, хорошее, браво. Давайте, друзья, давайте, да. Оживились, ну чего?
А, ну, они пока себя
ходят. А, пока ходят. Что тоже неплохо.
Неплохо.
Правильно, правильно. Очень неплохо. Да, да, да.
Часовских романов пишет. Я молодец.
Да.
Я себе в привычку считать хотя бы 2-3 кило одногруппников в день.
Ага, друзья, да. Вот, студенты, читаем. Читаем карма-йога отчеты друг друга. Читаем все послания форума. Вообще, возьмите себе за правило, вот мы на прошлой лекции обсуждали жизни этого Ландау. Вот у Ландау и у учеников было такое правило, 1000 знаков в день. Вот 1000 знаков в день они должны были переработать какой-то там теории в плане, ну, в первую очередь, теоретической физики. 1000 знаков – это очень мало на первый взгляд, друзья, ну сколько 1000 знаков? Но прочитать 1000 знаков какой-нибудь там квантовой физики, друзья, это, знаете, можно все детективы, которые там публикуются на одном дыхании, прочитать, чем пробиться через эту 1000 знаков какой-нибудь математической формы. Вот, безусловно, для вас это некая такая другая особенность. Вы должны как бы постигать, в первую очередь, ну, студенты, как воспринимают йогу другие люди. Чтобы, вы знаете, взглянули на один и тот же предмет с разных сторон. И поэтому, вот уж не знаю, в тысячах ли вы там знаках или количествах чего-нибудь прочитанного, но возьмите за правило. Все, что будет, в общем-то, очень-очень помогать вашему обучению. Еще что-нибудь там есть от заочников?
Да, еще одна похвала. Ирина Баткова, Брянск.
Ага, Брянск, Ирина.
Я молодец. Почувствовала творческий подъем и написала стихотворение в прозе. И сделала новую фотосессию.
Ага, очень хорошо. Вот фотосессия, это особенно мой этот самый поклон. Надеюсь, с улыбкой там каждая поза или что там. Так, чудесно. У кого еще что-нибудь есть про счастье или несчастье? Да.
Можно еще?
Конечно, можно. Вперед. А то, знаете, друзья, по-хорошему, будь я по-плохому. Сейчас в принудительном порядке будем счастье из себя выжимать.
Андрей Сазонов, открытый университет. Я хотел бы принцип открытости здесь рассмотреть, ну, скажем так, воспользоваться.
Да.
Значит, где-то месяц-два назад я здесь тоже сидел и рассказывал историю про, ну, скажем так, ситуацию, которая произошла с одним моим близким другом, сложную ситуацию там с отцом, с тещей и так далее. Вот. Ну, я должен признать, что это был я. Ну, готов признаться, что, ну, хочу поблагодарить всех, кто оказал, ну, как бы дал советы, и, ну, скажем, я почувствовал, мне нужно было выговориться, нужно было это сказать, да?
Браво, вот, браво, и... молодец! Как грамотно, друзья, как грамотно Андрей сработал, соблюл одновременно два важных принципа, принцип тайны и потом принцип открытости. Это на самом деле то, чего от всех вас требует открытый йога-университет. Вы помните, пока ситуация решается, должен быть принцип тайны. Как только ситуация прояснилась и решилась, должен быть компенсирующий принцип открытости. Если бы этого не было, друзья, мы бы сейчас с вами про йогу не говорили. Никто бы до нас ничего не довел. И вот обратите внимание, что пока она решается, но вам необходима, так сказать, помощь, что с одной стороны вам нужна помощь, ну как бы в совете, в чем-то другом, но с другой стороны вы понимаете, что прямое указание на
ситуацию, невольно столкнет эту ситуацию в ту или иную сторону. И поэтому приходится, что называется, заметать следы. Вот почитайте все эти йоговские трактаты. Ой, как они хорошо умели не врать, но и не говорить того, что не надо говорить. Но вы понимаете, да, что потом принцип тайны должен превратиться в принцип открытости. В принцип открытости. Иначе это, ну как сказать, это тоже тупиковый вариант. Причем не менее тупиковый, чем что бы то ни было еще. Огромное количество знаний йоги было потеряно. Браво! Браво! А еще, да, вперед, вперед!
Почему я сказал принцип открытости? Потому что, ну скажем так, два события. Одно, можно сказать, плохое, другое хорошее. Ну, плохое, в каком-то смысле плохое, то, что отец, в общем-то, меня освободил, в том плане, что, ну, как бы с возрастом пришло естественная смерть, но он умер. Вот. И я вчера, скажем, его уже окончательно, скажем так, похоронил, разместил, скажем, эту стену колумбарную. То есть закончил, как раз было 40 дней, там ситуация опять же тянулась, то есть я не мог его сразу, скажем так, сделать это. Но тем не менее 40 дней в самый последний день как будто что-то мне помогло, и так получилось, что все очень грамотно сложилось. Вот. И второй момент хороший, то, что теща, в общем-то, встала, которая лежала там целый год, практически стала ходить. Ну и, скажем так, я понял, что действительно ситуация, это моя карма была не совсем отрицательной, как Вадим сказал, но, наверное, все-таки положительной, потому что я за это время многие вещи для себя понял, и я понял, что, в общем-то, действительно не все так плохо, как кажется на первый взгляд, и некоторые вещи, которые кажутся тебе невыносимыми и плохими, они на поверку оказываются очень даже правильными, на самом деле.
Замечательно! Браво, Андрей! Описать ситуацию, чтобы, что называется, как говорится, другие тоже могли, значит, ну как бы воспользоваться опытом, друзья. В конце концов, чем мы сейчас здесь занимаемся? Мы что, с вами йогу придумываем? Нет, уж все до нас придумано. Откуда мы знаем о ней? Только потому, что кто-то оставил свой опыт. Если бы не было опыта, еще раз, нам бы пришлось изобретать велосипед. Я недавно в этом, в Scientific American статью просматривал. Значит, Scientific American, вот возьмите себе на заметку, выходит журнал очень хороший в России, называется «В мире науки». Правда, стоит дороговато, но зато там и проверенные статьи, друзья. Это не лабуда, что там инопланетянина нашли, значит, и распотрошили там и прочее, прочее. Вот, это уже проверенный такой источник. Так вот, там была статья о том, что, ну, как бы фактически цивилизация начала возникать с того момента, как был осуществлен этот механизм передачи знания от старшего поколения младшим. То есть вот возникла вот эта цепочка, что когда рождается, там, скажем, ну, человек, да, что, как правило, более старшие люди начинали передавать свой опыт. И в результате количество накопленных знаний начало расти. И, собственно, наука, вообще весь наш прогресс только лишь этому и обязан. Та же самая ситуация в йоге. Кто-то, как говорится, прожил много жизней в самопознании, и он оставил после себя какие-то наработки. Но он поделился этим, поделился с нами. Мы сейчас фактически что делаем? Мы просто обсуждаем опыт. И мы не должны стать тем звеном, на котором все оборвется. Вот почему самая большая моя головная боль – это подготовка преподавателей йоги. Да потому что йога исчезает, друзья. Я только еще раз говорю, вот эта попса, которая все сейчас заполонила, и она не жизнеспособна. Это не йога, это так. Пришли, помахали руками, ногами, там, в лучшем случае гимнастика. Вот. Йога более глубинная вещь, но опять же, она должна быть нами усвоена, она должна быть пропущена через нас. Чтобы вот те какие-то моменты, которые мы изучаем, мы как бы применяли на своей жизненной ситуации, переоткрывали то, что уже, в общем-то, и так известно. И вот уже тогда с позиции того, что мы за каждую букву отвечаем, значит, этого знания, давали его дальше. Только в этом смысл, ну как бы в этом есть возможность ускорения духовного развития. Иначе нам придется, знаете, каждому проходить огромное количество. Каждому изобретать велосипед. Чудесно, замечательно, браво. Так, еще, пожалуйста, сюда представиться. Вперед, 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 ага.
Настя, вы знаете, группа Астра. Ну, для меня счастье – это такое состояние, когда хочется жить. Ну, иногда утром встал, ситуация совершенно такая же, как была вчера. Но вчера, ну, не было состояния счастья, не хотела жить, не радовал ни снег, ни дождь, ну, ни сосульки. Ну, вообще то, что вот солнце встало. И, наверное, оно действительно в нас. А все, что есть, солнце, снег – это ключи, которые открывают вот это наше внутреннее состояние, счастье. Вот. И оно неотъемлемое, оно есть в нас, это мы, оно часть нас. И просто бывает момент, когда мы его не видим, а бывает момент, когда мы его видим. Ну, например, мы не видим звезды днем, но это же не значит, что их нет.
Очень хорошо, браво, браво. Вот в этом отношении очень хорошее здесь такое я могу еще замечание сделать. А вот смотрите, вот йога, она чем еще хороша? Есть, как вам сказать, ну я прошу прощения за такое выражение, физиологические аспекты счастья. Или, по-другому говоря, работа с ассоциативными связями. А, значит, теория примерно следующая, что действительно, когда у нас есть избыток праны, приходит радость жизни. Мы сильны, полны, как сказать, надежд, полны возможностей что-то сделать. То есть это где-то количество свободной праны эквивалентно количеству нашей личной свободы. И как следствие, значит, той степени счастья, в которой мы пребываем. Но потом, согласно теории йоги, возникают многочисленные ассоциативные связи. Очень странная и коварная вещь, которая как паутина нас облепливает. Они самые разные. Допустим, ассоциативные связи, ну, такого отрицательного характера, начиная вот действительно от внутренних процессов, то есть вот у нас токсинов там каких-нибудь много в организме, уж я не знаю там чего у нас, это вопрос там к медикам, физиологам. И как бы наша прана поглощается тем, чтобы как бы нейтрализовывать эти токсины, грубо говоря, и выводить. Или там бороться с какими-то неблагоприятными факторами окружающими. Прана тратится, а прана становится меньше. Нам, прошу прощения за сленг, хреново. Но потому что уходит прана. Ну вот мы из себя выбросили токсины, ассоциативные связи, значит, соответственно, обрезались, порвались. То есть и по этим маленьким капиллярам перестала наша прана утекать. Она начинает внутри накапливаться, опа, и мы начинаем чувствовать, что у нас лучше становится настроение. Поэтому иногда даже самые такие вот практики, как то голодание, очистительные процедуры, или, знаете, такие более тонко психологические. Вот сидишь дома в квартире, все хреново, и вот это вот все накручивается, накручивается. А почему? Потому что уже ассоциативные связи установились, и все, уже вот нету притока. И вот иногда надо себя просто заставить одеться, выйти и там по Москве погулять, если вы, скажем, в Москве живете. Или лучше всего по какому-нибудь... по природе. А коварный разум говорит, да нет, а что изменится? Ну я здесь на диванчике лежу, умираю. Ну пойду в лес там, умираю. Или на Красную площадь приду и буду на Красной площади. Попрошусь в мавзолей полежать. Помните, какой этого? Давно я не лежал в колонном зале. У Кармса был такой высказывание. Это иллюзия, опасная иллюзия, потому что местные, как говорится, эти ассоциативные связи, где вот мы постоянно сидим, вот это, ну все, вот эти наши мыслеформы, наши какие-то воспоминания, переживания, оно вот как бы начинаем мы немножко закисать. Ага, микрофон. Вот, и вот иногда нужен такой момент кри, то есть себя заставить, просто заставить, стиснув зубы, заставить, друзья. Я вот все постоянно вам говорю, обратная сторона бхавы какая? Аскетизм. Там, где себя заставить. И вот заставляешь себя действительно там, встал, пошел в музей. Сменил обстановку. Вроде ничего не поменялось, да? Но вроде прошел, подышал, размялся. Как-то что-то там колесики закрутились, уже какие-то свежие мысли. Отвлекся. Отвлекся за... Фактически порвал ассоциативные связи.
И прана перестала утекать. Ты как бы немножко раз и в психологическом плане даже забыл о каких-то таких вещах. Лучше, лучше, лучше. Потом домой возвращаешься, как огурчик. Зеленый пупырышек. Вот, ну это шутка. Вот. И поэтому вот чем важна, вот почему йога, да, столь упирает, там, хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога, мантра-йога. Вот иногда бывает, что мы даже разумом можем хоть что угодно говорить, а все равно не наступает это облегчение. А сделал какую-нибудь, вот сейчас это мило сделала позу, вот так вот выгнешься там на выворот. Как-то по-другому пошли ощущения, за ощущениями ассоциативные связи. Нужные укрепились, ненужные, как паутина, знаете, веником ее, раз, смели. Возвращаешься из позы, и приятная гибкость во всем теле, значит, образовалась. Ты уже такой же и не такой зажатый. Вот, поэтому очень много таких факторов, составляющих. И иногда, действительно, после там, хорошего занятия йогой, прям прилив счастья, радости жить. Вполне такой, объективный, не придуманный, знаете, не самоувещеванием, что вот там 50 часов медитировал, как мне хорошо, как мне хорошо. Так, еще кто что хочет? Заочники там есть? Да, что они нам скажут?
Значит, тут уже пошли размышления.
Размышления, да, очень бы хорошо услышать их.
Вначале коротенькие.
Да, коротенькие.
Ирина Бабкова, Брянск.
Да.
Возможно, я сужу несколько узколобок. Но я бы поставил знак равенства между состоянием хава и счастьем. Ибо как качественные эмоции, они имманентно близки.
Имманентно близки.
Так, значит, Кирилл Рылик. Счастье ага. Надо учиться в международном открытом
любом. Браво, Кирилл! Вот оно счастье!
Это на первых курсах и читатка форма отзывов.
Ага, ага, ага. Хорошо, хорошо. Так, чудесно еще что-то?
Есть. Давайте пока кого-нибудь другого.
Хорошо, кого-нибудь другого. Давайте сейчас мы сделаем перерыв. Все встали. Подняли руки вверх. Потянулись, зевнули. Так, теперь кто хочет, сгибаем правую ногу в колени и упираем ее в бедро левой ноги, либо поверх левой ноги. И поднимаем руки. И начинаем рвать ненужные ассоциативные связи, а устанавливать нужные. Ага, и меняем время от времени одну ногу на другую. В голове безмыслие. Замечательно. Кому неудобна эта поза? Упираемся. Значит, ладонями и смотрим вверх-назад. У меня, друзья, мечта. Я когда-нибудь ее осуществлю. Сделать курс йоги для пенсионеров. А вы зря смеетесь. Зря смеетесь.